Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа «Револьвер», Константин Симонов. С нами гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Доброе утро, Константин.
Здравствуйте, Евгения.
Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва», стрим там уже начался, поэтому, пожалуйста, подключайтесь, можно вопросы свои писать. Говорить мы сегодня будем, как обычно, про нефть, про газ, про зеленую повестку, про транспортную стратегию, кстати. Но мы с Константином решили начать с апокалипсиса, который за окном, по крайней мере, нам грозят этим апокалипсисом, синоптики. Ну, просто пошел снежок. Вот интересно, что в условиях, вот этой энергетической повестки, зеленой повестки, осадки обсуждать стали особенно активно. Я, честно говоря, не думала, что это придет в нашу страну. А нет, пришло.
Да, действительно, за окном идет снег. Ну, хорошо, что вы это называете просто снежком, хотя уже засыпало прилично, а всего лишь 10 утра, еще с небольшим. Но я с вами абсолютно согласен в том плане, что вот мы с вами уже достаточно давно тему климата обсуждаем, и с точки зрения вот таких бытовых разговоров тема климата действительно всплывает обычно с точки зрения погоды за окном, но и вы правильно говорите, что чем больше говорят про климат, тем больше люди задумываются про погоду. Но ведь очень часто, вот я помню, когда несколько лет в Москве не было снега до января, это было главным доказательством того, что глобальное потепление действительно существует. Да. И вот все говорят, точно, это глобальное потепление, снега нет. Только редкие люди вспоминали Александра Сергеевича Пушкина с его знаменитой фразой «Зимы ждала-ждала природа, снег выпал только в январе». Но все говорили, так Пушкина там, может, раз в 1000 лет такое было, а у нас год за годом. Так вот, собственно, дорогие друзья, зима возвращается, и прошлая зима, напомню, была очень холодной, в Москве и снежной, да, абсолютно верно, был один снегопад, вот уж точно рекордный, я помню, в пятницу, в субботу все развлекались, разгребая снежные завалы, и сейчас, я думаю, что день тоже будет, зря вы, Евгения, так иронизируете, мне кажется, день будет ударный с точки зрения снега и пробок, потому что сейчас говорю, только утро, а уже прилично подсыпало, и пробки уже в городе сильные.
Я думаю, что, знаете, я иронизирую, потому что с точки зрения урбанистики, наверное, любые осадки – это катаклизм. Но я даже сегодня с утра разговаривала со своей бабушкой, которая 34-го года рождения, она говорит, я не понимаю, что такую панику наводит. Говорит, вот мы в 37-м, говорит, году, вот это заметало по-настоящему в декабре.
Или в 41-м.
Или в 41-м, да. А вот сейчас, но это опять же про действительно стык природы и урбанистики, потому что любой катаклизм, любой дождь, любой снег, любой гололед, это все равно, если в лесу или в поле, это, ну, просто осадки зимой, то, естественно, в городе под это подвязывается нагрузка на электросети, дороги, расчистка, что там еще, да все что угодно, все коммуникации, в общем.
Абсолютно согласен, но я к тому, что если среди наших радиослушателей есть такие народные ученые, которые судят об изменении климата по состоянию погоды за окном, так вот, дорогие друзья, все в порядке, зима есть, снег есть, в этом году, по крайней мере, в Москве зима прям по календарю, можно сказать, живет, так что здесь все нормально. На самом деле, в каждой шутке есть доля шутки, почему? Потому что я все чаще вижу исследования ученых, которые, ну, явно вот подверстываются вот в сторону климатических изменений. Вот прям даже не готовясь, просто читаю, что называется, новости, могу буквально две свежих истории, которые вчера прочитал. Мне кажется, это очень смешно, на мой взгляд. Ну, из разряда, опять же, было бы смешно, если бы не было бы грустно. Значит, история первая. Буквально вчера прочитал новое исследование целой конгломерации ученых, коллаборации российских, иностранных про мамонтов. Ученые выяснили, от чего вымерли мамонты. Если раньше основной гипотезой вымирания мамонтов была активность человека первобытного, который их ел и потреблял на шкуры, то теперь, оказывается, мамонты вымерли из-за изменения климата. Ученые поменяли свою точку зрения, и тут, видимо, они колебались между антропогенным фактором в прямом смысле этого слова и климатическим. Выяснили, что мамонты умерли из-за изменения климата. Но у меня сразу вопрос к ученым. может быть, следующей большой коллаборации с американской, японской и прочими. Они ответят на вопрос тогда, а из-за чего изменение климата было, если человек был первобытен вот, и ходил в шкурах?
Не было, да.
То есть у него не было ни нефти, ни газа, ни двигателя внутреннего сгорания. Откуда изменение климата возникло, которое убило мамонтов? Вот этот вопрос и про динозавров тоже, когда мне все время говорят, как ужасен современный климат. Я спрашиваю, почему температура в эпоху динозавров, о чем подтверждают повысилась, климатологи, да, была выше, чем современная температура? Так объясните. Ну, у меня есть понятные ответы, там, вулканическая активность и прочее, но если нет человека, если или первобытный человек, как в случае с мамонтом, поэтому, когда вам говорят, вот, там, мамонты умерли из-за климата. Все такие, ой, даже мамонты умерли из-за климата. Но нам сигнал, если мамонты умерли, мы точно все умрем. Так объясните, откуда там 4-5 тысяч лет назад изменение климата произошло такое, что вымерли все мамонты?
Но там, на самом деле, мне кажется, сейчас проблема в следующем, что человек, естественно, анализирует, но, и мы с климатологами на эту тему, кстати, в эфире на прошлой неделе разговаривали, история такая, что человечеству лет... Все-таки человечество существует гораздо меньше, чем существует планета Земля.
Безусловно.
А история наблюдений за природой еще меньше. Вот именно метеонаблюдений, математических, таких, которые мы знаем. Там, ну, 130 лет, ну, максимум, наверное, 150. И поэтому этих данных слишком мало, чтобы действительно отвечать на вопрос, это в основном антропогенные факторы или это цикличность вообще существования планеты Земля и циркуляции как бы вот там потоков воздуха, ну всего чего угодно в природе. И от этого во многом зависит, есть парниковый эффект, нет парникового эффекта, повышается температура, понижается температура.
Нет, но тем не менее, я абсолютно с вами согласен, что данных может быть недостаточно, но тем не менее, ученые с уверенностью говорят о той температуре, которая была на планете Земля, когда еще не было наблюдения. Так. Они смотрят по количеству углерода в тех же костях мамонта, то есть в этом плане у них есть сложные исследования, они сами это признают. Ну хорошо, давайте тогда от мамонтов перейдем к современности. Вторая новость из этого же сюжета. Да. Вчера тоже активно обсуждалось, что... Опять растаял очередной полуостров в Арктике, и это, конечно, катастрофа, и, естественно, свидетельство того, что... Ну, потому что Арктика стала символом, Арктика стала символом потепления, что там вот ужас. И главное, что этот ужас, который именно как бы вариант для России, потому что для каждой страны же свой пакет вот этих ужасов. Для России главный ужас – это Арктика, она тает, она затопит всю нашу приарктическую территорию, включая полуостров Ямал, Ханты-Мансийский, Ямал-Ненецкий округ. То есть, ну, короче говоря, рисуется такая картина, что скоро у нас мы перейдем к шельфовой добыче углеводородов, потому что полуостров Ямал затопит точно. Но, понимаете, вот у меня почему возникает вопрос, опять же, вот к таким вещам. А одновременно, если вы посмотрите, ну, профессиональную историю с точки зрения морского судоходства, вы, может быть, обращали внимание, что совсем недавно была история о застрявших на Севморпути судах, потому что в этом году количество льдов на Севморпути больше, лед толще по сравнению с предыдущими сезонами. Именно поэтому там не подрасчитали с точки зрения ледовой проходки, и ряд судов застряло в Арктике, их сейчас освобождают, у нас проблемы сейчас с караванными переходами через Севморпуть, именно потому, что толщина льда в Арктике в этом году, по данным людей, которые осуществляют судоходство, не мемасики смотрят в интернете, выше. Так вот, я тоже спрашиваю, господа ученые, вот когда транслируются такие жуткие сюжеты, ну, объясните, что тогда происходит примерно в том же регионе с нашими судами, и что же вы не можете подсказать нашим службам, которые занимаются судоходством, действительно правдивый прогноз. Поэтому вот тут очень много, на мой взгляд, хайпа и в науке, и в ход идут как бы и любимые сюжеты на тему действительно белых медведев и тающих льдов, и мамонтов, и всего, чего хочешь.
Хорошо, но тут прошел на прошлой неделе форум «ВТП Капитал Россия зовет», и там, на удивление, мне кажется, для Российской Федерации довольно серьезно обсуждался, то есть это уже в повестке, в активной повестке, именно зеленая сделка, изменение климата, борьба за экологию. Вот главные выводы, которые вы делаете?
Нет, то, что у нас это давно стало в повестке и в тренде, это очевидно. Посмотрите, все кругом обсуждают ESG, климат, технологии, карбоновый след. Но очевидно совершенно, что вырисовываются две таких крайних точки зрения, ну или основных, даже можно сказать, основных точки зрения. Первая точка зрения, что зеленый переход для России – это здорово. потому что это приведет к колоссальным инвестициям в новые технологии. Мы совершим там прорыв, обновимся, наша промышленность проинвестирует там гигантские деньги в свое обновление, и, соответственно, это даст нам такой серьезный эффект. Это одна точка зрения. Угу. Вторая точка зрения говорит о том, что гладко на бумаге, да не забыть бы про овраги. Почему? Потому что вот с точки... Я, опять же, много раз и говорил, и с вами мы обсуждали, что я абсолютно согласен с тем, что у нас гигантское количество экологических проблем, и что действительно бизнес должен активно инвестировать в их устранение и в обновление основных фондов, безусловно. У нас колоссальный потенциал там, в строительстве с точки зрения энергосбережения. Нет никаких сомнений в этом, никто с ним не спорит. Но когда вам предлагают всю линейку принять, да, и просто говорят о том, что главное, чтобы был спрос на новые технологии, а новые ли это технологии, приведут ли они к какому-то серьезному экономическому и экологическому, кстати, эффекту? Угу. Это большой вопрос. Поэтому, ну, моя позиция известна, я предлагаю очень четко разделять зеленый проект и зеленый проект. Когда нам говорят, там, давайте строить ветряки в Арктике, мне становится страшно. И, кстати, на этом форуме, ну, собственно, то, кстати, о чем мы с вами, Евгений, уже, мне кажется, год говорим о том, что, если честно сказать, чем должна закончиться зеленая повестка, то надо сказать прямо, что она должна закончиться ограничением потребления. То есть это смерть для любого экономического роста. Именно поэтому ни Китай, ни Индия не хотят в реальности, не подписываются ни под какими действительно обязывающими документами с точки зрения климата. Они готовы часами рассказывать на трибунах ООН, как они выйдут к 50-60 году там, на углеродную нейтральность, но когда нужно подписать было в том же Глазго соглашение, та же Индия старательно требовала заменить формулировки, да, которые там намекали, например, даже, да, на ограничение потребления угля. И в итоге декларация вышла довольно такой абстрактной по итогам Глазго, именно под давлением, прежде всего, Индии. Они не собираются ни под какими такими вещами подписываться.
Но у нас это понимание есть.
И вот, кстати, понимание, мне кажется, начинает все-таки потихоньку приходить. Ну, по крайней мере, глава ВТБ Костин, как раз когда он беседовал с Путиным вот во время основной сессии, он как раз и говорил о том, что, ну, прямо признавал, что ограничение, то есть зеленая повестка – это путь к резкому ограничению потребления. И вот это ключевой вопрос. А мы готовы сейчас к резкому ограничению потребления? Потому что, еще раз повторяю, это просто забудьте сразу там про экономический рост. То есть в этом плане правительство, если оно признает, что Green Deal – это наша основная часть, как в Европейском Союзе, тогда все надо это выкидывать, все ваши стратегии 30-го года там. Забудьте про экономический рост, надо другими вещами заниматься. Ну, потому что они думают, что на первом этапе экономический рост будет за счет как раз производства зеленых технологий. Но стратегия заключается в том, что эти технологии должны убить этот экономический рост. И вот дальше возникает куча там социальных, политических вопросов. Как жить вообще без экономического роста? Вот это вопрос и к экономистам, и к социологам, и к политологам, на которого пока внятного ответа нет. Но хорошо, что этот вопрос начали задавать. Что такое на самом деле зеленый переход?
Слушают наши эфиры, видимо. Слушают наши эфиры. Если хотя бы об этом действительно начали говорить, но если по-серьезному, Наталья Зубаревич из МГУ, кстати, профессор МГУ, она говорила, что какие риски для России от внедрения ESG повсеместного, и она говорит, что основные наибольшие последствия, проблемы, ждут металлургическую и угольную промышленность, особенно для моногородов Кузбасса.
Ну, она смотрит действительно на тему, где у нас основные грязные производства находятся. Вот. И в этом плане я понимаю опасения нашего известного географа. Но на самом деле, опять же, все-таки мне кажется, что она смотрит каким образом? Ну, мое предположение, да, то есть она берет как бы тему ESG. Дальше делает вывод, что это обязательно нас накроет. Дальше она берет отрасли, которые считаются наиболее проблемными. Ну, даже можно взять тоже там тему CBAM и какие отрасли попадут там первыми под регулирование. А дальше, соответственно, она смотрит, где, ну, точнее, она это прекрасно так знает, где у нас находятся основные там угольные металлургические предприятия. В общем-то, логика понятна, но дальше возникает вопрос, скажем, по углю. Для меня, вот, например, не так очевидно, например, что уголь будет умирать, как нам обещают европейцы, что это абсолютно безнадежное топливо, которое убьют. Вот мы с вами только что обсуждали, скажем, ситуацию с Индией, которая как раз по углю заставила переписывать фразы в соглашении в Глазго. Китай, который говорит про выход, соответственно, на безуглеродную экономику, не только не сокращает добычу угля, он строит новые угольные станции. На самом деле тоже же вопрос, ведь угольные станции могут быть и современные, и с точки зрения улавливания угля, улавливания парниковых газов, вполне себе зеленые. Это может показаться странным, но тем не менее это так. Там есть технологии улавливания парниковых газов и диоксида серы. Да, действительно, никто не говорит, что угольная генерация, очевидно, что это грязная генерация. Но вопрос в том, вы эту грязь убираете за собой или нет? Вот и все, потому что зеленая экономика, она тоже не такая чистая, если в ней разбираться в деталях. Мы это с вами тоже делали, да, там, если всю цепочку посмотреть от добычи там лития и кобальта до утилизации солнечных и ветряных станций, о чем вообще раньше не думали, потому что ведь идея-то была, что это вечная энергия, возобновляемая энергетика. Само слово говорит о том, что это иллюзия вечности, что ты поставил у себя солнечную батарею, она вечна. А на самом деле она никакая не вечная. У нее, между прочим, срок службы гораздо меньше, чем у газовой станции. Поэтому очевидно, что надо, безусловно, там, решать вопросы там, черного неба и грязных угольных станций, но срок жизни угля окажется намного длиннее, чем многие думают, в том числе и за счет Китая и Индии, в том числе и за счет развития новых технологий, кстати, в той же самой угольной генерации. Почему-то многие думают, что новых технологий в традиционной энергетике быть не может.
Да, но в этой связи, кстати, я видела не так давно, я думаю, что вам тоже попадалось, отражение вот этой идеи зеленой энергетики, но фактически круг замкнулся. Электрическая зарядка для автомобилей, которая питается от дизель-генератора. Ну, просто вот на одной фотографии зарядка, а рядом дизель-генератор, который производит это электричество.
А вы имеете зарядка для электромобилей?
Да, 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 зарядка для электромобилей. Вот. А слушатель наш спрашивает, Алекс, в стриме в Ютубе, канал «Говорит Москва», пожалуйста, тоже подключайтесь, почему все зеленые отвергают идею ядерной энергетики? Она же чистая.
Ну, почему отвергают? Ясно. Опять же, ну, на самом деле, это тоже такой известный спор на тему того, что ядерная энергетика точно не является эмитентом парниковых газов. Здесь это очевидная вещь. Но и в этом плане я понимаю вопрос Алекса, и, кстати, Российская Федерация тоже вслед за Алексом этот вопрос задает. Почему, товарищи европейцы, вы не хотите признать атомную энергетику энергетикой с низкоуглеродным следом? Низкоуглеродным следом, потому что основной аргумент, я объясню, почему, собственно, ее записывают во враги человечества, потому что есть тема добычи урана, и, соответственно, эффекта от добычи урана. И есть тема захоронения ядерных отходов, но, опять же, это вопрос экологии, а не парниковых свойств. И, опять же, когда мы говорим про полный цикл атомной станции, все правильно, я согласен с этим, так и надо рассматривать. Но почему-то никто в Европе не рассматривает полный цикл ветряной станции или солнечной батареи. Там нет этого, даже подхода такого нет. Но при этом самое интересное заключается, еще раз говорю, Россия эту тему активно продвигает. У нас, собственно, глава Росатома был частью сознательно делегации нашей в Глазго, вот, и там пытался как бы эту тему продвигать, потому что на самом деле ведь это не только атомная энергия, сейчас модная тема водород, а водород это что такое? Это тоже как бы тема-то, это электричество или метан, соответственно, атомщики пытаются продвинуть тему атомного водорода или в западной классификации цветов желтого водорода, вот, но им говорят, нет, значит, если атом под вопросом, то ваш желтый водород тоже под вопросом. Ну и сама Европа разделилась на два больших блока. Вот, то есть есть защитники атома и враги атома, и лидерами этих блоков является, соответственно, Франция, это защитники атома. Ну, понятная причина, известно, что еще начиная с Деголя Франция сделала ставку на мирный атом, у нее самая высокая доля атома в энергетическом балансе, собственно, это вот четкий выбор государства. Естественно, Франция не собирается признавать атом углеродно опасным, и она пытается, соответственно, доказать, что атом нормальная, разумная энергия, более того, даже, можно сказать, выход определенный, да, если, потому что, ну, понятно, что если вы хотите, вот вы справедливо заметили, вот, действительно, что когда говорят про электромобили, никто не спрашивает, откуда у вас электричество для электромобиля, потому что вот эта логика А где берешь, у нас все будет на электричестве, а где, откуда электричество из розетки, она присутствует. То есть у нас будут электромобили, а действительно, а откуда будет электричество? Может, это тот же будет уголь или газ?
Зарытый дизель-генератор в землю, я думаю.
Или дизель-генератор, что самое, конечно, веселое. Это действительно, в общем-то, такой подход, к сожалению, распространенный. А лидером второго блока является Германия. Она осуществляет выход из атомной энергетики, поэтому она считает, что это опасно и вредно. Но Германия, понимаете, это тоже интересная страна, потому что она осуществляет два сразу вот этих экзита, выхода, выход из атома и выход из угля. И причем выход из угля, опять же, осуществляется очень интересно. Недавно было создано правительство в Германии, они подписали большой-большой документ о коалиционности, там всякие условия, и написано, что если раньше Германия должна была выйти из угля до 1938 года, то в коалиционном соглашении написали до 1930 года. Но если вы посмотрите 2021 год, вы с интересом обнаружите, что добыча угля в Германии растет, потребление угля растет, потребление энергии из угля растет. Но вот эта логика такая очень интересная, что когда зеленым говорят, мы сократим с 38-го до 30-го, но вот сейчас,
надо,
это примерно, вот мы с вами тоже вспоминали, это как бы я похудею на 10
вот
килограмм.
Вот только хотел сказать.
Вот, на 10 килограмм. Хорошо, похудею, значит, обещаю через год. Хорошо, не через год, через 8 месяцев, но вот сейчас я съем, можно, 2 торта, за это я похудею, обещаю похудеть пораньше. Ну, вот примерно та же
логика. Григорий говорит, на Курилах какие-то скандинавы хотят добывать водород для Японии. Что это такое?
Нет, подождите, вот добывать водород, Григорий, подождите, с добычей водорода, это интересная история. Но на самом деле, просто недавно такое было обсуждение, один такой известный наш академик Глазьев, он написал такой, письмо в правительство о том, что надо выделить деньги на технологии добычи водорода, прямой добычи водорода. Поэтому вот тут я просто не знаю, Григорий описался или же он поклонник академика Глазьева, не знаю. Просто, обычно просто как бы основной мейнстрим заключается в том, что водород нельзя добывать, а водород производит из чего-то,
да.
Либо из электричества, либо из метана. Но вот академик Глазьев, сославшись на опыт советских ученых, призвал добывать водород из земли, добывать водород. В общем, еще советская есть гипотеза секретных физиков о том, что водород существует как соединение в земле, его можно оттуда извлекать. Вот. Я просто боюсь, что можно, конечно, выделить деньги на добычу водорода, но боюсь, что деньги потратят, до водорода не добурят. Вот. Но, тем не менее, вот буквально недавно такая инициатива была. Что касается, соответственно, производства водорода на Дальнем Востоке, возникает вопрос самый основной, из чего вы собираетесь этот водород производить. Соответственно, мы уже тоже вот сказали, что есть разные технологии. Европейский Союз, например, настаивает на том, что это должен быть только зеленый водород. Зеленый водород – это водород, произведенный методом электролиза и, соответственно, путем использования электричества, полученного из возобновляемых станций. Мы предлагаем голубой водород, водород, который получается методом, соответственно, использования метана при захоронении технологии CCS, Carbon Capture and Storage, то есть из метана, но с захоронением всех парниковых газов. У него парниковый эффект тоже нулевой. Европейский Союз не признает голубой водород. Почему? Нам потому что свой. Европейский Союз хочет продавать свои электролизеры. Тут логика проста, как дважды два. Что касается японцев, с ними действительно сейчас подписывается очень много соглашений. Они присматриваются к теме водорода в России. И, в принципе, они готовы рассматривать, назовем это углеводородный водород, то есть водород, который производится все-таки из того же там метана, то есть из природного газа. В этом плане у японцев может быть проще с точки зрения регулирования, так что, в принципе, такого рода планы не лишены оснований.
Да, но здесь еще стоит отметить, что вот накануне новость появилась, что глава Минторга Денис Мантуров сказал в Риме, Россия создаст водородные турбины для перевода части электрогенерации на водород и пригласил итальянские компании принять участие в реализации российских экопроектов. Вот такое было. То есть про водород, да. Про водород тоже, в общем-то, на международной арене Российская Федерация заявляет. Но тут, правда, пишет наш слушатель Грейс, при добыче тонны лития для батарей солнечных расходуется 15 тонн воды и больше. Грета Тунберг может высохнуть от своих мечт, говорит Грейс. Давайте новости послушаем. У нас Константин Симонов в гостях. Про энергетику продолжим. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва».
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.35, 7.30, хотел сказать. Программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. С нами Константин Симонов, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Так, здесь были вопросы тоже от наших слушателей. При получении водорода электролизом попутно получают кислород для сжигания того же водорода. А это аргумент, против которого не попрешь, говорит Смит. Вот. И здесь еще были какие-то тоже новости, не помню от какого ведомства, что, в общем, так как очень много медицинского кислорода сейчас надо производить, то, в общем-то, это каким-то образом сказывается на промышленности.
Не, ну, что касается, опять же, там, производства водорода, вот да. Тут просто проблема заключается в том, что, к сожалению, огромному, вот никакого объективного подхода не существует.
Точно,
ни к водороду, ни к энергетике. Поэтому, к сожалению, есть экономическая и политическая мотивация, которую потом ученые, получая там нужные указания, упаковывают в всякие красивые истории. С водородом, ну вот мы уже там помимо этого сам сказали, есть зеленый водород, есть голубой, у них одинаковый климатический эффект, но, например, Европа отказывается признать голубой водород. Экономические мотивы понятны, а климатического объяснения нет. Но я вас уверяю, скоро появится ученый, который объяснит, что голубой водород все равно вреден. Но вот это неизбежно. То есть обязательно появится группа ученых, которые его изучат и вам все объяснят. Как с газом, например, да, когда вам объясняют, что там российский газ, он грязный, а американский газ, он чистый. Но... Как так, значит, вроде приводят там аргументы, замеры. Нет, это все, значит... фальшивка, наши ученые более ученые. И все. С этим, вы понимаете, здесь уже вы, к сожалению, ну, пока что с этим делать, абсолютно не ясно. И там разные, действительно, существует, например, технология производства водорода путем пиролиза, так называемый бирюзовый водород, тоже она не признается. Правда, еще нет ее в промышленном масштабе, но, тем не менее, ее уже тоже заранее не признают. У нас тема водорода идет, вот вы там цитировали Мантуров, и Путин поручил там изучить возможность метановодородных смесей, но с точки зрения просто, опять же, вот этой вот этого объявшего нас водородной эйфории, здесь просто надо быть, ну, опять же, объективно очень аккуратной, потому что многие технологические вопросы не решены. Опять же, нельзя газопроводы использовать для поставок водорода. Нельзя это делать. Что касается смесей, надо изучать, какой процент возможен, чтобы компрессная станция у вас не взорвалась. В Европе, например, нет единых стандартов метановодородных смесей. Их просто не существует. Что касается водорода, как использования водорода для медицины, понятная история. Ковид, кислородные маски... Там нужен и кислород, соответственно, там водород, в принципе, не особо нужен, но речь идет о том, что так называемые индустриальные газы активно используются в медицине, забираются из металлургии. Но там больше, конечно, не про водород, а про кислород, потому что кислород тоже активно используется в металлургической промышленности, и, соответственно, металлургия отдает, то есть, ну, как бы идея забрать у них в пользу медицины. Но, на самом деле... Тут проблема заключается в том, что сегодня нет просто физически никакого рынка глобального водорода. Его просто не существует. То есть водород, который производится, он зачастую потребляется теми, кто его и производит. Теми же металлургами. Да. Нет в Европе никакого рынка. Вот спроси, сколько стоит водород?
Не знаю.
Нисколько он не стоит, потому что его не продают на рынке. Это не биржевой товар на сегодня. А все говорят, понимаете, вот это и парадокс. То есть товара еще нет, но все говорят, что мы скоро будем ездить на водороде. Ну, ладно, окей, на водороде.
Но пока-то газ биржевой товар, там что происходит? Зима уже наступила в Европе, да, в конце концов. И что там теперь будут делать?
Вот газ действительно биржевой товар. На вчерашний день цена на ТТФ, в основном континентальном европейском хабе, составила 1000 примерно $60. То есть цена остается по-прежнему выше немножко $1000 за 1000 кубометров, доллар за кубометр с копейками. И действительно ситуация очень такая интригующая. Почему? Потому что, опять же, к вопросу к связи глобального потепления и реальной экономики, ноябрь в Европе оказался опять очень холодным и ниже по средним значениям последних нескольких лет. А прошлая зима, кстати, была холодная по сравнению с предыдущими зимами, так вот этот ноябрь еще холоднее.
Так.
Соответственно, потребление газа оказалось для ноября достаточно высоким, но при этом тоже интересный момент, связанный с тем, но опять же, мы это все говорили, это было достаточно очевидно, тут даже не надо каких-то лавров суперпрогнозистов, потому что я неоднократно говорил еще в сентябре, что при таких ценах на хабах физически потреблять газ с биржи практически невозможно. И когда Европейский Союз требовал от «Газпрома», чтобы он начал поставки на хабы, я все время объяснял европейцам в том числе, что нет смысла поставлять газ на хабы, потому что при цене в 1000, а была цена и 2000, никто брать не будет.
Не будет, да.
Кому поставлять? Если у вас, допустим, там картошка завтра в магазине будет 1000 рублей за килограмм, и у вас будет лишняя картошка, это не значит, что вы привезете ее в магазин, и у вас ее раскупят там. Так вот, собственно, это и происходит. Вот, в ноябре потребление импортного газа в Европейском Союзе упало примерно на 10 миллиардов кубов.
Угу.
Казалось бы, вот все формируют вот такую картинку, что там дефицит газа, вот у кого газ есть, там несите газ в Европу. А нет, потому что в Европе установлена эта безумная цена. И это, конечно, и фактор определенного дефицита, который был еще летом на рынке, но потом вступили в силу уже спекулятивные факторы, и спекулянты эту цену держат. Все, соответственно, ничего там пока изменить не можете. Так, собственно, мы видим, что потребление физически сокращается. То есть 10 миллиардов кубов Европа потеряла импортного потребления.
Да.
Это касается, кстати, и нас. Это касается и нас. Почему? Потому что, на самом-то деле, с одной стороны, «Газпром» сейчас опубликовал отчетность, она очень хорошая. Прогнозируется, что у него там по году будет прибыль, там порядка 60-70 миллиардов долларов. Это хорошие деньги. Но, на самом-то деле, мы понимаем, что стратегически это плохая очень история. Подрывается репутация газа как товара, и в этом плане мы-то совершенно не прыгаем от радости от того, что в Европе такие цены. И это, кстати, уже видно в октябре-ноябре, вот недавно, опять же, на той неделе еврокомиссар по экономике Джентили, значит, там заявлял, что «Газпром», там а-тя-тя, значит, опять ай-яй-яй, сократил в ноябре поставки на европейский рынок в октябре-ноябре на 25%. Значит, ну, он, конечно, приврал, там с цифрой, как обычно, это водится, но, действительно, «Газпром», если возьмете ноябрь, к ноябрю сократил поставки на европейский рынок. А почему это происходит? Не потому, что «Газпром» опять там, значит, хихикая, закручивает вентиль и говорит, там, мерзни-мерзни, волчий хвост, значит, сейчас откройте «Северный поток-2», никуда не денетесь. Да нет, конечно, так потому что при таких ценах, а цены на бирже, все равно Европейский Союз сам заставил «Газпром» привязать его долгосрочные контракты, в том числе к бирже.
Я
неоднократно говорил,
да,
что там всего там 17% осталось, да 13 даже процентов осталось привязки к нефтяным контрактам. Вот. В этом плане уже идет сокращение нашего потребления. Не потому, что мы вентиль зажимаем, потому что спроса нет в прежних объемах.
Никто не будет
а к чему это приводит? Люди там, да, значит, как бы ужимаются, закрываются компании, сокращается производство там удобрений азотных и прочее, прочее, прочее. Это очень такая неприятная
цепочка. Расследования Еврокомиссии, кстати, до сих пор нет.
До сих пор нет,
что интересно.
Да, абсолютно верно. Мы тоже обращали на это внимание, что было гордое заявление Урсулы фон дер Ляйен, вот, уже давнее, о том, что все они начнут проводить, и ничего, да, до сих пор не сказано о тех спекулянтах, которые разгоняют цену. Mm-hmm. Более того, на прошлой неделе глава Мирового энергетического агентства заявил, что в росте цен на газ виноваты поставщики.
Какая неожиданность.
Вот, поставщики. Хотя, на самом деле, я бы с ним сильно поспорил, потому что мне-то лично кажется как раз, и я готов, ну и, собственно, и доказывать сейчас, что это первый в истории энергетический кризис, который организовали покупатели. Не поставщики, а именно покупатели, в том числе европейцы своими совершенно сомнительными действиями по построению той модели рынка, которая ударила сейчас по голове, вот, игрой в зеленую энергетику, в энергопереход, абсолютно непродуманный. Вот, собственно, это тот кризис, который сами себе, ту яму, которую сами себе вырыли покупатели. Это сильно отличается от 73-го, от 79-го и там ну, прочих плюс, энергокризисов.
Да, ну и плюс про поставщиков тоже интересно. Понятное дело, на кого делаются намеки с точки зрения главы международного, да, энергетического агентства. А в этой связи Соединенные Штаты Америки, которые, там, если к нефти переходить, обвиняли ОПЕК плюс в том, что надо вытащить больше нефти на рынок. То же самое с газом. Убеждая Европейский Союз отказываться от российского газа, сокращать потребление, потому что американский выгодней, в итоге весь американский газ отправили на премиальный азиатский рынок, а европейский уже не считается премиальным. Вот и все. Только бизнес получается, больше ничего.
Да, только бизнес. Правда, осенью американский газ там потихоньку стал в Европу возвращаться, но и цены там, в общем-то, были. Объемах, там цены были сопоставимы. То есть в этом плане европейский рынок тоже стал премиальным. Сейчас все рынки премиальные. Вот. Но просто хитрость-то в том заключается, что в Европе по таким ценам не готовы его потреблять, а в Азии, как это ни странно, может быть, тут страны ничего нет, готовы. То есть Китай по этим ценам потребляет. Там, да, если сейчас, как я уже сказал, там на ТТФ там, ну, там чуть ниже 30 долларов за МБТУ цена, то в Азии индекс азиатский 35. То есть в этом плане там по-прежнему еще газ еще дороже, и его, в принципе, потребляют.
Северный поток 2. Перспективы какие по запуску?
Вот в этом контексте, конечно, да. Из ситуации интригующая. Вот, то есть Европейский Союз вроде бы понимает, что нужно что-то делать. И, конечно, запуск Северного потока-2, даже вопрос уже не в объемах газа, который бы пришел на рынок, хотя бы он пришел, но даже вопрос в психологическом эффекте, потому что очевидно, что он окажет эффект и на спекулянтов в том числе. И в этом плане, ну, как, например, на рынке нефти, да, мы же видим все-таки, что новости оказали эффект на спекулянтов, и сокращение цен было, цены уходили там уже к 65 долларам, по-прежнему высокие цены, но еще недавно 80 было, так что здесь и все-таки гордое заявление Соединенных Штатов о том, что они распакуют резервы, хотя там объем суммарно 70 миллионов баррелей в сутки, он смешной, потому что суточное потребление в мире почти 100 миллионов баррелей. Вот. Ну, а потом, собственно, решение ОПЕК+, о том, что все-таки они сохраняют такое достаточно оптимистичное решение, сохраняют тагеты на январь. Вот. Все это как бы привело к падению. Я это к чему говорю? К тому, что новости, они тоже задают цены. Вот. Не только статистика с физических рынков, но интерпретация этих цифр, данных. И в этом плане, еще раз повторяю, даже, может быть, не так важно, сколько газа придет по Северному потоку-2, сколько сам факт того, что появился новый канал получения газа. И, конечно, это было бы довольно сильным и радикальным сигналом. Но по-прежнему мышки плакали, но ели кактус. Мы видим, что никакого прогресса в сертификации нет. Угу. Заявление было уже нового Министерства экономики Германии, что без сертификата. Потому что там была такая интересная статейка в одной немецкой газете, что «Газпром» может пойти на поставки газа без сертификации. Там они каким-то образом насчитали, что это всего лишь там обойдется в 1 000 000 евро штрафа. Вот. Но у меня эти расчеты вызвали большие сомнения. Но и даже специальное разъяснение было Министерства экономики Германии, что нет-нет-нет, значит, без сертификации, там вопрос не в штрафе, что даже технически мы это сделать не можем, и вот такая история не пройдет, что там типа без сертификата разблокировали, без юридической, без, то есть было разъяснение, что без все-таки официальной сертификации Федерального сетевого агентства Германии вопрос не в штрафе, вообще нельзя эту инфраструктуру использовать. Вот, то есть видите, масса всяких слухов, вбросов, надежд, что «Газпром» даже заплатит штраф, но пойдет на это, что же некая надежда, значит, что газ придет, газ балтийский придет, вот, но пока тут, что называется, вопросы все к европейской стороне, конечно, ситуация удивительная, она политически понятна, но с экономической точки зрения удивительна.
А вам не кажется, что все равно они оттягивают неизбежное для себя?
Да, кажется, я тоже думаю, что в итоге все равно вопрос этот, конечно, будет решен, тем более, что, вот опять же, еще момент, я вот сказал про то, что, еще одну циферку назову интересную, я сказал, на какой объем упало потребление импортного газа в Европейском Союзе, еще одну цифру назову, насколько сократились запасы газа в ноябре. То есть в этом плане оказалось, что уже 25% закачанных запасов осенью уже было поднято только в ноябре. Вот. Это означает, что... Ну, а понятно, почему поднимают газ. Не только потому, что ноябрь холодный месяц, потому что там в запасах газ, который куплен раньше. То есть это... Вот мы с вами про картошку говорим. Представьте, что 1000 рублей стала картошка стоить, а у вас в погребе картошка.
Еще есть, значит,
ну, вы поднимаете ее, она для вас по старой цене. Может, что-то продадите там на рынок. Ну, а когда она закончится в погребе, вот там начнутся основные интересные вопросы. Что дальше-то делать? Угу. Вот есть-то надо как-то, ну, в нашем примере. Соответственно, топить-то надо, зима, еще говорю, это только ноябрь, еще будет декабрь, январь, февраль. В общем, на самом деле уже там в феврале-марте запасы вот такими темпами начнут заканчиваться. В этом плане ситуация февраля, она будет вообще самая интригующая будет в феврале происходить.
Очень хочу, чтобы вы еще прокомментировали вчерашний визит президента Путина в Индию, потому что, по данным индийских СМИ, во время визита президента России в Индию ожидалось как раз подписание соглашения о вхождении индийских вертикально интегрированных нефтяных компаний в такой грандиозный проект «Восток Ойл», и реализация его она на севере России начала. Вот что это такое?
Хороший вопрос. Почему? Потому что вот интересно, вы обратили внимание на то, что все ожидали действительно подписания соглашения о вхождении индийских компаний в «Восток Ойл», но пока я вижу подписание соглашения о росте поставок российской нефти в Индию.
Причем это такого хорошего очень качества.
Это хорошая история, и, кстати, это история, которая... Мы про Индию уже вспоминали в контексте угля. Вот Индия и российский уголь готовы покупать, при том, что Индия сама одна из крупнейших добытчиков угля в мире вместе там. Ну, Китай вообще там астрономический добытчик угля, вот, просто в разы больше угля добывает, чем мы и Соединенные Штаты. Кстати, Соединенные Штаты больше, чем мы, угля добывают, что тоже как бы интересно. Ну да ладно, соответственно, вот когда мы говорим про конец нефти, обычно все, конечно, смотрят на европейскую повестку и говорят, ну вот Европа, там переход на электромобили и прочие водородомобили. Но тоже очевидная достаточно вещь, что, конечно, основной полюс потребления традиционных энергоносителей давно уже переместился в Азию. Китай, Индия, они наращивают потребление и нефти, и угля, и особенно газа, кстати, особенно газа. И, кстати, китайский фактор, он очень сильно вот сказался на оттягивание газа на азиатский рынок и оставление Европы без, собственно, этого самого газа. По нефти то же самое. В этом плане, да, есть, безусловно, у нас там есть проблемы на европейском рынке, но азиатское потребление, оно тоже очевидно, и мы в этом плане логистику перестраиваем. Поэтому здесь это хорошие новости, которые напоминают нам, что азиатские потребители будут вытягивать по-прежнему рост спроса на нефть в ближайшие годы, и в этом плане автомобилизация таких стран, как Китай и Индия, она все равно пойдет не только по прибыли, потому что очень часто говорят цифры, вот в Китае рекордное количество электромобилей. Ну да, да. Ну так вы одновременно посмотрите на цифры, как растет число машин с ДВС, двигателем внутреннего сгорания в Китае, и вам все станет ясно. То же самое посмотрите в Индии, да, там просто растет все. Ну, действительно, идет автомобилизация
Китая и Индии. Там много людей,
там,
ниши, да, все заняты.
Слишком много людей, и они, вы знаете, тоже хотят жить побогаче и ездить на автомобилях. Вы представляете, они только на тележках. Тук-тук-тук. Вот, в этом плане в Индии, если вы были там, конечно, обратили внимание на автопарк индийский, все хотят ездить на машинах и ездят бог знает на чем, но это не электромобили, понимаете, потому что там, ну, такого размера минимального машины ездят, что, ну, просто это вопрос цены, и пока Индия готова ездить на двигатели внутреннего сгорания, там очень дешевые машины, кстати, да, и они на это работают, то есть сознательно удешевляют, там какие-то просто смешные по размеру машины делают, но очень дешевые. Очень дешевые. Электромобилей таких дешевых не будет. Так вот, собственно, но возвращаясь к вашему вопросу, вот эта новость хорошая, но, тем не менее, мы ждали и другой хорошей новости про «Восток Ойл». Вот что-то пока их нет, дождемся, конечно, завершения визита Путина. Вот, да, это такой гигантский проект Роснефти на Востоке, «Восток Ойл». Они заявляют о том, что они собираются до 100 миллионов тонн довести добычу к 30-му году. Вот. Но проект, конечно, непростой. это связано и с, конечно, зоной добычи, вот, и в этом плане, там есть уже иностранные акционеры, но тоже интересно, что это в основном трейдинговые компании, это необычно для нефтяной индустрии, когда в крупные проекты входят не такие глобальные, серьезные, мощные игроки, а именно трейдеры, и вот, собственно, действительно ждали, что индийские компании туда войдут, потому что индийцы, в принципе, активно сотрудничают с Роснефтью, они входили в акционерный капитал Ванкорского проекта, хотя предлагали китайцам, но китайцы в итоге не вошли, а вошли индийцы, соответственно. Но пока вот по Восток Ойлу, видимо, пока экономика торг несколько смущает. Или торг идет, так что дождемся конца визита. Вот, действительно, такие ожидания были, пока они не оправдываются.
Про автомобили еще коротко, у нас 5 минут буквально остается. Минтранс тут взбудоражил общественность, да, новой транспортной стратегии. Некоторые усмотрели в этом тенденцию к сокращению или к принудительному пересаживанию людей с личного транспорта на общественный, но Минтранс поспешил заверить, что вы вообще все не так поняли.
Да, действительно, такая интригующая тема. Прогрессивная общественность прочитала этот документ и обнаружила там действительно фразы о том, что, как вы сказали, главное пересадить людей
на общественный транспорт,
с автомобилей. Вот, и люди некоторые, в общем-то, возбудились на этот счет, потому что мы тоже хотим иногда пользоваться и своими автомобилями.
Не только на пазике, пожалуйста.
Нет, снегопад, конечно, общественный транспорт, вопросов нет, но тем не менее. И действительно, вот интересно, что Минтранс среагировал, и было разъяснение, что товарищи неправильно поняли, мы за то, чтобы расцветало 100 цветов. Но вот у меня, на самом деле, вопросы есть, кстати, к 100 цветам, потому что 100 цветов расцветают, в принципе, на какие-то деньги. И вопрос, хватит ли денег на 100 цветов? Почему? Потому что я посмотрел эту стратегию, она написана по известному принципу «за все хорошее и перспективное». Потому что там есть все. Там есть и общественный транспорт. Ну, там действительно, да, там нет такого, что убьем личный автомобиль. Но на самом деле про развитие общественного транспорта, вот ваша любимая тема урбанистики, все там это есть, все там это есть. Там не так, конечно, написано, что убьем ДВС, но электромобили там тоже есть, и водородный транспорт там есть. Вот там есть все. Значит, у нас такая стратегия, что давайте
мы про все будем.
Давайте все развивать. И вот тут у меня вопрос возникает: а вот все точно, ну, как бы денег-то можно развивать все? Потому что одновременно тоже интересные истории были связаны с заявлениями «Газпрома» на тему, как у нас развивается газомоторное топливо. Вот «Газпром» пожаловался в правительство, что он инвестирует миллиарды рублей в газовые заправки, а уровень потребления на этих заправках состоит примерно треть. То есть они на 70% стоят пустыми. Вот. И «Газпром» спрашивает правительство, дорогое правительство, значит, вы в предыдущих версиях транспортных идей говорили о том, что газомоторное топливо надо развивать. Даже там, ну, не то что даже идея, там были определенные скидки на переход на газомоторное топливо. Вот, то есть это как бы была идея. «Газпром» говорит, мы инвестировали деньги в заправки. У нас они на 70% стоят пустыми. Значит, что-то не работает. Ну, а вот это и есть вопрос же правильно к стратегии. То есть, когда, например, вы «Газпрому» говорите, слушай, «Газпром», значит, тут хорошая идея, газомоторное топливо. Она, в принципе, неплохая идея, кстати, для России. Объясню, почему. Потому что, во-первых, это более дешевое топливо, чем вот мы с вами любим, радиослушатели любят тему цен на бензин. Вот, сейчас уже времени не будет, но я уверен, что мы еще обсудим стоимость. Тем более бензин дорожает по-прежнему. Тут все в порядке. Соответственно, ну, там, это определенная ирония, но тем не менее. Значит, газовое топливо более дешевое. Но известна проблема тоже, курица и яйцо. Машина сама более дорогая, это правда, потому что новые технологии, соответственно, возникает вопрос. Значит, вы как-то должны поддержать производство этих машин. Ну, вроде логичная идея для нас, но электромобили, ну вот смешно, вот сегодня, как бы, да, за окно посмотрим, ну, какой электромобиль?
Так Мантрова, значит, вы не читали Мантрова, который сказал, что про Теслу-то запас хода?
Про Теслу, да, троллил Теслу.
Говорит, что у нас невозможно в наших морозах, он говорит, я еле до дома доехал, потому что вместо заявленных 450 километров осталось меньше 100 километров запас хода, а по факту и того меньше, сказал Мантров.
Но при этом ехал на Тесле,
да,
То есть, видите, да. Модный человек наш министр на Тесле ездит, а потом понимает, что на Тесле ездить нельзя в России. Так вот, я бы очень не хотел, чтобы у нас тоже транспортную стратегию написали, а потом министр транспорта сказал: ой, ребят, что-то тут это, значит, оказывается, не получается. Так вот, это же есть вопрос стратегии. Если вы хотите, чтобы переходили не на электромобили, а там, скажем, на газовое топливо, там, или на водород, хорошо, ну так вы так вот и сделайте эту стратегию там, да, значит, производителям автотранспорта скажите, что вам нужно, чтобы вы производили нужное количество, столько там нужно, значит, «Газпром», с тебя заправки, «Автопром», с тебя машины на газовом топливе, значит, конечно, это коммерческая история, это не советский проект, они говорят, ну, ребят, дайте нам там, не знаю, налоги такие-то, да, там, субсидии или там субсидии, какие-то. Или из ФНБ дайте денег. Вот это и есть вопрос стратегического выбора. А когда вы написали в стратегии, а у нас все будет, ура, 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 но это не стратегия.
Презентация в Paint
это получилась. Это не стратегия, да, это не стратегия.
Константин Симонов был с нами, гендиректор Фонда национальной энергетической безопасности, проректор финансового университета. Константин, спасибо, ждем вас снова.
До свидания.
Далее новости, Макс с Мариной, я к вам через 3 часа вернусь.